Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Даниил.
Здравствуйте.
Благословите.
Благословение Божие пребудет со всеми нами.
Мы продолжаем беседу, очень сложную, о символе веры.
Действительно, мы на наших прошлых встречах и беседах обсудили ряд очень важных вопросов вероучения нашей христианской церкви, постарались ответить на актуальные и разобрать актуальные вопросы и темы, которые предлагает нам Священное Писание. Это библейские вопросы, безусловно, остаются всегда очень важными для нас. И, наверное, я повторю еще раз эту очень простую мысль о необходимости для каждого верующего человека, христианина, как-то более-менее проникнуться в христианское наше вероучение для того, чтобы понять то, как складывается и как нам складывать нашу настоящую жизнь, в том смысле, что вот, вся христианская практика, какие-то нравственные законы, принципы и предписания, они обусловлены для нас вот, и важны для нас именно в контексте того, что Бог полагает и положил в сотворении мира, закладывает какие-то цели, основания для самого человека. Вот. И прошлую программу мы с вами закончили, как раз таки рассматривая библейское повествование о грехопадении. Это начало книги, первой главы книги Бытия. И это вот тот, с одной стороны, может быть, весьма скудный, но одновременно с этим и красочный рассказ того, как первый сотворенный человек совершает и первое преступление. Я думаю, что для многих, не только наших слушателей, но и в принципе для большинства людей, но эта история, она как-то понятна в плане своей живописности, да, вот эти образы райского сада и деревьев, Адама и Евы, находящиеся рядом друг с другом, и вот вокруг одного древа, обвитого черного змея-искусителя, который предлагает совершить некое преступление, сорвав вот то заветное яблочко с дерева, да, которое и приводит к вселенской катастрофе. Вот весь этот живописный образ, он, конечно, наполнен внутренними глубокими смыслами. Мы об этом на прошлой программе пытались порассуждать, поговорить, прям цитируя, да, библейские отрывки и рассматривая их более подробно и глубоко. И вот как факт грехопадения было совершено, то есть прислушание некой воли Божией, совершение такого некого проступка, за которое человек в дальнейшем понес законное, если можно так выразиться, наказание. И вот сегодня я бы хотел поговорить, порассуждать на тему последствий грехопадения, вот, ну, вообще в природе всего тварного мира и человека. И, наверное, это мы можем в конечном счете найти в самих себе. И опять же, вот наше христианское учение, в основе которого лежит и спасение человека, и искупительный подвиг Иисуса Христа, все это для нас открывается в контексте истории грехопадения.
Еще сразу же, отец Даниил, здесь хочется спросить, да, когда перед тем, как вы начнете рассказывать о последствиях, часто задают такой вопрос о том, что если наш Господь милосердный, так любит нас, и мы самое высшее творение, которое Он создал, почему нельзя было просто простить Адама и Еву?
Да, совершенно верно. На самом деле, я сам хотел анонсировать сейчас этот вопрос, и когда мы решили, ну, продолжать нашу тему, я подумал, что, может быть, нам стоит начать наш разговор именно с этого. Мы как-то так, знаете, предвосхитили, в том смысле, что вообще, с одной стороны, да, можно говорить о прощении, да, это первый вопрос, а второй вопрос возникает, а соразмерно ли, ну, некое вот такое наказание, если мы это рассматриваем именно так, вот совершенному преступлению.
Кстати, получается, мы же все несем это наказание до сих пор.
Да, действительно, и там до скончания мира, и вообще, в принципе, вот это какое-то такое вот страшное последствие, которое разрушило фактически все. Действительно, вопрос резонен и актуален. Я думаю, что этот вопрос будет актуален до самого окончания мира. И, в принципе, ответить на него относительно сложно. Почему? Потому что все-таки мы, как существа тварные, мыслим и видим все вот в одной плоскости, одной категории. Ведь вот, на самом деле ответы у святых отцов на эти вопросы имеются, но они, опять же, такого пространного и философского характера. Да? Например, Иоанн Златоуст рассуждает о том, почему Бог попустил искушение первого человека в раю. Да? Ну и здесь же он в своей витиеватой мыслью уходит в рассуждение о том, что вот если бы не было бы искупления, если бы не было искушения, то тогда бы не было вот всего того, что совершил Иисус Христос, и святые, и так далее, и тому подобное. И вот как задается вопрос, зачем зло действует в мире, и также дает такие вот философские ответы на то, что злом человек может мотивировать, наставлять свою волю в совершении добра. И здесь же возникает вопрос о свободной воле. Человек, который является для всех нас ну, таким средством, помогающим нам достичь указанных Богом для нас целей и тому подобное. Но вот одновременно с этим, опять же, возвращаясь к попыткам ответить на этот вопрос, ну, вот, почему нет не случилось такого простого прощения, или, может быть, соразмерна ли вина, мне кажется, все-таки мы мыслим все это в какой-то одной плоскости категории. Понятно, что для Бога, знающего все лучшим образом, для тварного существа, видится это совершенно по-другому, и с абсолютной пользой для всех нас. И даже, может быть, выходя за рамки нашей сегодняшней темы и этих вот одного или двух вопросов, потому что подобные вопросы возникают в плане того, почему Бог допускает эти вещи или нет, или не предотвращает что-то. Опять же, с человеческой точки зрения ответить на них практически невозможно. А если мы пытаемся искать такие ответы, мы приходим к каким-то тупиковым вещам, либо, ограничиваем вот такое религиозное, духовное, если хотите, сознание до самого примитивного уровня. Потому что надо, или потому что так лучше. Хотя все
потому это, что ему больше известно.
Да. Хотя, в принципе, это все верно, но, наверное, опять же.
Но она не решает, не дает ответы никакие.
Да,
скорее просто закрывает тему.
Почему не было прощения? Ну вот мы сейчас будем говорить о следствиях. Все-таки совершенный грех, он действительно вносит огромный разлад в все человеческое существо и в отношении с Богом. Кстати, вина Адама и первого человека, поддавшегося и искусителю, и не, скажем так, выдержав первого испытания, по-видимому, она действительно имеет такие. Во-первых, она возымела серьезные последствия, во-вторых, она действительно настолько страшна. Но и опять же, ведь все-таки перед сотворением человека Бог, как провидец и знающий все, вот мы говорили с вами перед творением человека, акт творения человека, он особен еще и тем, что совершается некий такой предвечный совет, да, предвечный совет. И вот как раз таки святые отцы всегда рассуждают над этой темой, говорят о том, что Бог, зная падение человека на предвечном совете, опять же, нам так по-человечески все представляется, да? Здесь надо понимать, немножко мы это все примитивизируем для самих себя, да, в такой какие-то человеческие категории. Бог определяет, и зная падение человека, определяет такой некий путь, которым человек будет спасен через заслуги Искупителя, через Бога воплощения, через Сына Божьего и через все то, что человек сможет совершать. Мы с вами говорили о том, что с одной стороны ту цель, которую Бог дает человеку первому, она с грехом не теряется, не изменяется. Она остается той же, но путь к ее достижению оказывается другим.
Намного сложнее.
Возможно, да, намного сложнее. Но вот первое испытание, было ли оно сложным или нет? Вот как вот на него ответить, на этот вопрос? Ну, вот в этом неком, кто-то из отцов называет это, ну, даже неким воздержанием, постом, там, да, или вот первым соблазном. Был ли он, этот соблазн, труден для человека или нет? Вот если мы посмотрим на этот рассказ, ну, вот, с нашей позиции, да, вот, и труден ли наш сейчас путь преодоления неких соблазнов или нет. Ну, не знаю, сложности они, конечно, есть, но тем не менее, и вообще эта тема, да, вот, может довольно быть сложной. Но опять же, смотрите, значит, все-таки, когда говорят о том, совершенном преступлении, часто часть вины складывают на змея-искусителя, который приходит как некий внешний фактор, повлиявший на решение такое самовластное первого человека. Да? Но все-таки здесь нужно понимать, что принуждения к греху со стороны, ну, внешней силы не было. И здесь отмечается то, что внутренней и главной причиной происхождения греха заключалось в самих прародителях. И дальше вот, процитирую апостола Павла, по факту грехопадение есть прислушание или нарушение запрещающей заповеди. То есть вот отмечается то, что главная причина — это то, что родилось в самих прародителях. Нет такого, что вот, знаете, как ребенок там еще не понимает, вот он куда-то полез там и ошибся, да, и странно, если мы за это его начнем бить, да, ремнем, очень там грозно наказывать, если, ну, наверное, будет что-то более простое или разъясняющее, да. Здесь нужно понимать, что Адам был не младенцем и не человеком, понимающим каких-то не понимающих элементарные вещи. Это был взрослый муж, который давал отчет своим действиям и поступкам. Ну и опять же, желание Евы, которая прельстилась словами дьявола и прельстилась вот желанием каких-то совершенств вне Бога и мужа. Ну, они тоже повлияли, безусловно. Ну и дальше вся вот эта вот история. То есть развитие греха, оно действительно представляется такой вещью очень серьезной.
Я еще здесь тоже хотела добавить, также бывает, возникают вопросы о том, что почему, да, ведь Адам и Ева были очень близки с Богом, в отличие от нас сейчас, и он был их отцом, вот у нас же дети, даже наши сейчас дети, которые с грехом слушаются маму и папу, а они вот так не послушались. Но действительно, это очень важно, на что вы сделали акцент, что это взрослые сформированные люди, которые, как большинство взрослых и сформированных людей, что считают, что они сами, в общем-то, все знают, и да, знают, как им лучше. Это не дети, которые ничего не знают и в открытый рот смотрят своим родителям.
Ну и в каком-то смысле, может быть, вот и здесь всегда подчеркивается этими отцами, что, ну вот там, да, искуситель что-то там сказал, я вот посмотрела и увидела, что действительно плоды пригодны, хороши. То есть это не просто какая-то внешняя их оценка. А мы вот отмечали, что, например, преподобный, что Ефрем Сирин говорит о том, что ну, там первые люди там в раю-то пробыли очень малое время. Это не было там какой-то продолжительный срок, и даже не испытывали чувство голода, иначе, испытав чувство голода, они бы уже имели опыт борения и борьбы. Если бы искуситель пришел бы чуть позже, то, ну, чувство голода, значит, это дерево можно кушать, это нельзя, они бы оттуда взяли, насытились бы, и для них, в общем-то, преодолеть желание сорвать это уже не было бы таким серьезным, как вот в самом начале, когда у них не было голода, они на все смотрели одинаково. И вот здесь они смотрят на вот некий плод, да, скажем так, какой он же там был, и вот писатель говорит о том, что, ну, вот, да, оно пригодно для пищи, вот красиво и т.д. То есть речь идет не просто о внешнем описании этого, но это вхождение неких внутренних соблазнов и прочее. Вот такая мощная вещь. Знаете, у человека возникает азарт. Это такое очень страстное и сильное чувство, которое иногда категорически, может быть, даже противно каким-то рациональным вещам. Ну, азарт, знаете, там азарт, вот, человек не знает, а вот что-то захотел. Не обязательно выиграть там огромные деньги в карты, там, поставив свою жизнь там на все, да. Но вот оно возникает, он вот смотрит на это, там, не знаю, мужчина хочет добиться женщины. Невзирая ни на что там, ни на свой социальный статус. Ну, вот какой-то азарт, это какая-то гигантская страсть, которая вот в него входит, и вот как вклинивается, и он там все. Да, и он всю там свою душу может готов на ком поставить, и дальше уж как выйдет. И вот здесь что-то, может быть, такое подобное рождается. Вот понимаете, вот после, вот он смотрит, и все. Понимаете, что это надо. Где-то есть здравые мысли, что, ну, ведь вот взрослый человек, да, ведь очень часто повержен таким вот страстным влечением, которые просто его повергают, да, какое-то одурманивание сознания, причем оно внешним фактором для этого, ну, какая-то мелочь является, мелочь. Но все и сразу, хочется сразу получить человеку, и вот это все и сразу, на этом вот, ну, этим живет мир со своими падениями уже на протяжении всего существования мироздания, да. Мы очень легко улавливаемся на это все и сразу, вот, там ежедневно, да, люди.
И наша главная ошибка, наверное, считать, что именно в эти моменты мы и живем по-настоящему.
Да, и иногда считать, ну, вдруг прокатит, да, вдруг вот. Я слышал, что там где-то, да, было, и мне говорят, да-да-да, это было так, потому что тебя обманули, сказали, что если ты вкусишь, ты этого достанешь и все достигнешь. Не надо трудиться, ничего делать. Вот. И в этом смысле, видите, Бог не только цель человеку жизни указывает, но и говорит, ну, то есть это совершенство, но и предлагает средства для достижения совершенства. Да, вот, что мы сказали, труд, там, ну, некий там физический, ладно, интеллектуальный, труд какой-то аскетический, да, это все вот целый комплекс такой деятельности. Ну, в принципе, наверное, вот если мы сейчас это к себе применим, да, то есть есть какая-то некая цель, которую мы видим, согласно божественному откровению, там, достижение спасения, и нам тоже представлен труд, да, и физический, и интеллектуальный, и какой-то духовный, в общем-то, ну, ничего не изменилось, да, но и одновременно с этим также представляются постоянные соблазны, сейчас, да, здесь, сейчас. Но вот видите, человек отвергает добровольно этот некий путь, который предлагает ему Бог, змей, да, говорит, вкусите, и будете вы как боги, и предлагает все получить все и сразу. И вот здесь-то, ну, человек, вот все загорается, азарт и прочее. То есть быстро вспыхивает все. Опять же, здесь мы говорим и о принципиальном значении свободы, воли и выбора, который Бог дает человеку. Да? И опять же, понимая, осознавая, что человек падет, все-таки он для достижения реализации этой цели предлагает, ну, более сложный путь, безусловно, но путь. И видите, очень часто речь идет у святых отцов о гордости, когда мы говорим о падении человека. И да, когда мы говорим о дьяволе единице, апостол говорит о зависти, завистью дьявола, грех внедрен в мир и грехом смерть. Да, он позавидовал. Понимая свою падшесть существа, он завидует еще некому неким тварям и предлагает им такой же путь, да, вот и искушение, и падет. Ну почему, да, собственно, он находится во вражде с Богом. Но одновременно с этим и гордость имеет принципиальное значение. Процитирую одну фразу из Священного Писания. «Начало гордости – удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца его, ибо начало греха – гордость». То есть сознание стать Богом вне Бога, желание самоуправства и самости, и все это влечет человека к погибели и изгнанию в итоге, к тем последствиям, да, к которым мы так и не можем подойти. И дальше, смотрите, вот вы сказали, почему Бог не прощает, да, человека, или не простил сразу же, да, возможность покаяния была предоставлена, мы это видим из Священного Писания, каких-то комментариев, Но вот именно гордость не дает возможности человеку покаяться, и из-за этого результат изгнания и так далее. Опять же, мы это применяем на самих себя, как часто человек не готов признать хотя бы свою ошибку, да, ну, или неправильного пути. И здесь мы видим, да, что первый человек говорит там, Адам, что ну вот я вообще не при делах, да, это вот жена, кто ты мне дал, Ева говорит, ну я там ничего не знаю, это вот где там искусился, вот это вот существо, и то есть от нежелания принять ответственность, отсюда и, ну, Бог, конечно, это абсолютная любовь, абсолютное совершенство, но тогда, когда есть абсолютное нежелание и абсолютное, ну, какое-то вот горделивое стремление отказаться от любого дара, то, естественно, он не может быть насильно как-то назначен или дан. Опять же, здесь вопрос любви, вопрос свободы и вопрос самого главного греха гордости, который поверг на землю, поверг в глубины тьмы самого светлого духа. Ну вот, мы такое предисловие, наверное, сегодня опять же сказали, да, продолжая тему грехопадения, она очень важна. Она очень важна, продолжая тему грехопадения, и как бы входим в уже конкретные вопросы, которые обсудим в дальнейшем, последствия грехопадения между Богом в самом человеке, его природы, между человеком и миром и так далее.
Большое спасибо, отец Даниил, за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.